Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. И все и вошли немцы в село Малые Радуницы летом 41-го года без единого выстрела. Да и с кем тут было воевать? 8 баб, одна старуха да пару ребятишек дошколят. Красная армия защищать этот бывший хутор. А теперь колхоз, специализирующийся на производстве свиней с гордым наименованием, путь к коммунизму, не собиралась. Завоеватели быстренько закололи пару молодых свиней для своих нужд и, по-хозяйски оставив в целости хряка Борьку и нескольких свиноматок для развода, прошествовали дальше, а в селе осталась хозкоманда, набранная из военнопленных, три мужика лет за 50 и всей смоляков. Мужики были пьяницами и разгильдяями, каких свет не видывал. И поэтому командовать ими поставили справного мужика из семьи раскулаченных и высланных в Сибирь крестьян. Германское командование навесило ему лычку эфрейтора и поставило под его командование трех солдат для выполнения заданий по обеспечению доблестной немецкой армии продовольствием и фуражом. А базой для этого и был выбран свинопроизводственный колхоз. И всей мужик был хозяйственный, цепкий, бережливый, за что и оценило его командование. Для придания ему командирского вида был ему выдан парабеллум в блестящей кожаной кобуре. Единственно был и всей очень охоч до женского полу. Но вот до этого никакого дела его командованию не было. Было ему 32 года от роду. Высокий. Плечистый с синими глазами и черными, как смоль волосами с волной на чубе. Ну, чем не мужик? Анютка и всей шел по селу, представляя собой новую власть. И это ему очень нравилось. Одет он был в немецкую военную форму. Кашкет, френч, галифе и яловые сапоги. На поясе кобура с пистолетом «Власть». Шел он к сельсовету, с двери которого уже сбили наименование колхоза и выдрали со стены красный флажок, выцветший на солнце. Зашедший в сельсовет, и всей с неодобрением покачал головой, увидавший несорванный кумачевый транспарант с лозунгом «Да здравствует товарищ Сталин!». Кавычка. Вставший на лавку, аккуратно сдернул транспарант, свернул его и бросил на стол. Меловую надпись можно отстирать, а материя еще может на что-то и пригодиться. И тут он услыхал какой-то звук за стенкой в соседней маленькой комнатке. Открыв дверь, Евсей увидал молодую девку, сидящую на топчанчике, накрытым каким-то рядном. Рядом стоял маленький столик и стул. На стену была навешена небольшая полка с фанерными дверцами. «Ты что тут делаешь?» Кавычка. Строго спросил Евсей. Девка испуганно дернулась, увидав его форму, и полушепотом выдавила из себя: «Я тут живу». «А чего вдруг?» «Тут?» Кавычка. Удивленно спросил Евсей: «А чего это вы меня расспрашиваете?» Кавычка. Вдруг зло ответила девка: «А потому, как я теперь тут новая власть?» Кавычка. Развалившись на стуле, ответил Евсей: «Фашист?» Кавычка. Закричала вдруг девка: «Я-то, нет!» Ответил Евсей: «А вот ты, наверное, коммунистка?» Кавычка. «Нет, пока только комсомолка!» Кавычка. Выкрикнула девка: «А может, у тебя и документ какой есть?» Кавычка. Хитро прищурившись, спросил Евсей: «Есть!» Кавычка. Крикнула девка. И, вскочив, вынула из шкафчика картонную книжечку. Да ты идейный враг нового порядка. Может, тебя для какой вредной деятельности тут оставили?» Ухмыльнулся Евсей. Вырвал книжечку, швырнул ее на стол и строго сказал: «Да тебя обыскать надо!» Кавычка. И он, несмотря на сопротивление девки. Скрутил ей спереди руки крепкой бичевой, всегда имевшейся в его кармане. Скрутив кисти рук, он повалил девку на топчан и затем прикрутил их, завернув девки за голову к верхней поперечной доске топчана, после чего сел рядом с ней. Теперь девка лежала перед ним на топчане и никуда рыпнуться уже не могла. «Так, и что у нас тут?» Кавычка, строго спросил Евсей, расстегивая на девке ситцевую кофточку. Под кофтенкой ничего по летней жаре не оказалось. И Евсей с удовольствием облапил небольшую грудь. По-хозяйски провел рукой до пупка. Погладил бока. Девка ему нравилась. Не толстушка, но и не худышка. Грудки небольшие, но полненькие. «Что вы делаете? Так нельзя?» Кавычка. Уже хнычущим голосом пролепетала девка. «Городская недотрога», — подумал Евсей. А вслух сказал сердитым голосом. «А может, ты тут чего запрятала?» Кавычка. И задрал девке подол юбки до пупа, завернув край подола за поясок юбки, чтобы она далее его действиям не мешала. На ней были белые ситцевые трусики типа трика. Евсей, не рассусоливая далее, сдернул трусы до колен. Девка забилась, но руки были прикручены к топчану крепко, и она смогла только положить ногу на ногу, пытаясь закрыть промежность ногой. Так и знал, что ты там что-то прячешь. Кавычка. С ехидной улыбкой сказал Евсей. Затем встал с топчана и сдернул с нее трусы полностью. Девка покраснела лицом и отвернула его в сторону. Евсей тем временем разделся. Повесил аккуратно френч и галифе на стул. Затем снял нательную рубаху и кальсоны. Для полного порядка подошел к двери и накинул крюк на скобу, чтобы никто не помешал его делу. Затем подошел к девке, отвел одну ее ногу в сторону и уселся на топчан между ее ног. Так, что одна ее нога была у него за спиной, а вторую согнутую в колени он держал рукой за ляжку. Девка наконец поняла, что от нее хотят. Губы ее задергались, и она жалобным шепотом попросила. «Не надо, я еще девушка». Кавычка. Евсей поглядел ей в глаза, погладил ляжку и сказал, «Ну, так и что, пора, значит, бабой становится». Девка вдруг заплакала, не в голос, а так, слезы только полились. «Да, а если меня потом замуж никто не возьмет?» «Тю, дура!» — усмехнулся Евсей. «Да после войны тут нигде девок не будет. Или немцы снасилят, или красные. Если вернуться, кавычка, он раздвинул пошире ей ноги и начал гладить промежность. Развел лепестки нижних губ в стороны и погладил низ лобка, где знал, у женщин самое чувствительное место. Девка поняла, что все это неизбежно и перестала хныкать и дергаться. Просто лежала, закрыв глаза, и Евсей заметил, что из-под ее попки выглядывает край подола, который спереди был завернут. «А, черт, ведь кровью попачкаю. А может, у девки юбка-то всего одна?» Кавычка. Подумал Евсей. «А если не юбку, так постель. Непорядок». Он отпустил ее ноги, встал с постели и достал из френча большой носовой платок. Девка удивленно открыла глаза и глядела. Что он собрался делать? Подстелить надо, а то кровью попачкаешься. И тут девка увидела его член, вставший в ожидании скорого применения. «Боже, какой он у тебя огромный!» — перепуганно прошептала девка. Да орган у Евсея был силен и красив. Сантиметров 18 длинный и где-то до 6 толщиной в головке. «Да он во мне не поместится. Ты меня всю порвешь!» — испугалась девка. Не было еще такого случая, что под Х меньше чем и М больше чем я до Пи меньше чем и М больше чем долопалась. Хохотнул Евсей. Это тебе не рожать. Вот когда рожают. Это да. Бывает. Кавычка. Евсей подошел к девке, взял ее за ноги. Положил ее колени к себе на плечи и, оторвав ее таз от топчана, подложил под него платок, сложив его вдвое. Потом встал на колени на топчане между ног девки и, намочив слюной головку члена, стал потихоньку проталкивать его между половых губ во влагалище. Девка, выкатив глаза, смотрела на него, пока еще ничего страшного не ощущая. Но тут Евсей почувствовал, что уперся в девичью преграду. «Ну, чё, взлохматим пиденку?» Кавычка. Выпалил он свою любимую присказку. И резко двинул тазом, вгоняя член на максимальную глубину. После этого он упал на локти и навис над девкой. У девки вырвался писк раненого зайца. Но Евсей уже смело и напористо шуровал в девичьем влагалище, разметав на лоскуты девственную плеву. Девка при каждом его резком толчке вскрикивала. У Евсея уже 5 дней не было женщины. И он довольно быстро почувствовал пульсацию в головке члена и... Вот, наконец, тело взорвалось вспышкой оргазма. Евсей сделал еще несколько резких толчков, вгоняя девке свое семя. После, отдыхая, навалился на девку всем телом. «Тебя как зовут?» «То?» «Анюта». «Ну, вот и познакомились». «А меня?» «Евсей». Встал с девки, достал у нее из-под попки платок и протер разверстый зев влагалища от стекающей спермы. Платок был обильно заляпан кровью, но из влагалища кровь уже не сочилась. Евсей промокнул другим краем платка головку члена. Потом усмехнулся и кинул платок на стул. «Тебе на память. Все-таки твоя девичья кровь». Подошел к девке. Оправил ей подол юбки. Кофту застегивать не стал, только накинул полы, прикрыв груди. Потом отвязал от топчана и развязал ей руки. Девка устало присела на топчане и смотрела на него с немым вопросом. Что дальше с ней будет? Кавычка. Евсей оделся и сел на стул, взяв в руки комсомольский билет. Открыл его и прочел. Антонина Егоровна Закваскина. Член Всероссийского коммунистического союза молодежи. Да, девочка. С таким билетиком я тебя просто расстрелять должен. Кавычка. Анюта вздрогнула и опустила глаза. Евсей достал из кармана френча немецкую бензиновую зажигалку, чиркнул кресалом и поднес горящий фитилек снизу к картонным корочкам. Билет вспыхнул и через минуту рассыпался пеплом на столе. Запомни, дурочка, не было никогда такого члена этого союза. Надеюсь, свои тебя не выдадут. «Ну, а я про эту бумажку никому не скажу». Анюта потупилась, внизу живота соднило и было противно липко между половыми губками. Она судорожно застегивала свою кофточку. «А вы меня так, каждый день будете?» «Да, ты не боись, это только в первый раз больно. А потом может и понравиться». «Да не боись, говорю, что я зверь какой». Вот через недельку заживет у тебя там все. Ну, тогда еще разок можно попробовать. Он, конечно, надеялся сделать это гораздо раньше. Но не стоило пугать девку. Анюта растерла затекшие под веревкой кисти рук. А всегда так связывать будете? Кавычка. Евсей захохотал. Да ты совсем глупенькая. Это ж я тебя связал. Чтоб ты не рыпалась. А то ить я мог только больней тебе сделать. Да и одежу порвать. А так ты цела. Одежа, цела. Ну, баба теперь, так с кем не бывает. Короче, пока я с селом познакомлюсь. Я тут у тебя поживу. Сказал, как о чем-то само собой разумеющемся Евсей. Места маловато. Да ничего, я второй топчан поставлю. А стол в большую комнату вынесем. Он тут тебе ни к чему. Да и тебе спокойней, ты одна живешь. А так, больше никто не пристанет. Евсей сел и задумался, что ему дальше предстоит сделать. А Анюта сидела и смотрела на первого в ее жизни мужчину и вдруг почувствовала спокойствие. Он, конечно, ее изнасиловал, но не бил, не оскорблял, защищать пообещал. Не такого она представляла его в своих девичьих мечтах. Она, родившаяся в городе и обучившаяся на бухгалтера, вынуждена была поехать в забитое село по комсомольской путевке и работать тут счетоводом. Но в мечтах представляла себя в городе. В своей квартире с красивым и обязательно образованным, интеллигентным мужчиной. Да, мечты, мечты. Наконец Евсей встал со стула и сказал ей: «Я так понимаю, ты в этих вопросах совсем неопытная. Если не хочешь забеременеть, иди-ка, подмойся внизу хорошенько. Может, и не залетишь с первого раза». Анюта подхватилась и пошла выполнять сказанное. Евсей вышел из бывшего сельсовета и пошел по селу, внимательно рассматривая дома и их обитателей, которые работали в своих садах и огородах. Настасья была разбитной веселой бабенкой, рано вышедши замуж. Она с головой окунулась в семейную жизнь. Ей нравилось иметь свой дом, прибирать его, копошиться на огороде и в маленьком садике. Ей нравилось чувствовать себя замужней женщиной, хозяйкой. Нравилось стирать мужу белье, готовить ему еду. Но больше всего ей нравилось то, что происходило между ней и мужем. Когда наступал вечер, и они укладывались на семейную кровать. После того, как муж Семин сделал ее бабой, она не давала ему в этом деле продыху. Каждый вечер она возбуждала мужа, лаская его тело, бесстыже прижималась к нему голяком. Потом затаскивала его на себя и занималась любовью до изнеможения. Когда муж слишком уставал на работе, она раздразнивала его мужское достоинство рукой, садилась на него сверху и скакала на нем, пока огненная волна не опаляла ее тело. В общем, она была энтузиасткой, можно сказать, стахановкой плотской любви. Муж, видя эту ее слабость, не раз грозил полупудовым кулаком. «Узнаю, что загуляла, убью». Кавычка. Настасья не боялась угроз мужа. Но деревенские мужики, зная его силу и суровый нрав, с ней не связывались. И вот, мужа призвали в армию. И Настасья, уже больше месяца, маятилась без мужниной ласки. Она дошла до того, что стала самоудовлетворяться. Терла клитор до тех пор, пока не начинала течь из вагины, а потом вставляла туда 2 или 3 пальца и дергалась, пока оргазм не скручивал тело. Ей было стыдно и неудобно этим заниматься, так как рядом спал 2-летний сын Колька. Последние несколько дней она придумала новую штуку. Она выбирала морковку потолще, отмывала ее до блеска, ошпаривала кипятком и, раздразнив себя, вставляла ее в свое лоно и доводила себя до оргазма. Но все это было не то. Ей нужен был мужик, чтобы ласкал ее, дразнил, мял ее тело, щипал напрягшиеся соски, а потом так вставлял между ног, чтобы дыхание спирало, чтобы чувствовать на себе его тело и горячий мужской член внутри себя. Сейчас она прибиралась во дворике своего дома. Рядом на лавке сидел Колька и играл с вырезанной из деревяшки конячкой. Мимо ее дома по улице медленно шел Евсей. Дел у него особых не было. Так, как с утра он дал своим подчиненным задание прибрать свинарник и накормить свиней свеклой да картошкой, которая была заготовлена для этих целей. Зная их страсть к спиртному, он пообещал принести им к обеду бутылку самогонки, если они все исправно выполнят. «Здрасте, новой власти! К кавычка, захихикала Настасья. Евсей улыбнулся и приложил два пальца к козырьку немецкого кашкета, приветствуя хозяйку. И вам не хворать, кавычка, а зашли бы в гости, господин эфрейтор, кавычка. Бабы в селе уже выучили его немецкий чин и приветствовали его соответственно. У меня уже и обед поспевает. Да, здесь промашки не будет, подумал Евсей. Ишь, глаза какие блядские. Спасибо за приглашение. Почему и не зайти к хорошему человеку? Евсей открыл калитку в палисаде и вошел во двор. Подошел к Настасье, поглядел ей прямо в глаза. Настасья заулыбалась, почувствовала, что вот, наконец, получит она свой кусочек женского счастья. Евсей подошел к Кольке, погладил его по белобрысой головенке. Потом достал из кармана кусочек сахару, завернутый в бумажку, вынул из бумажки и дал мальцу. «Держи сахар, вместо конфеты будет». Пацаненок положил сахар в рот и смешно зачмокал. «Проходите в дом, я сейчас на стол накрою», — сказала Настасья, пропуская гостя вперед. Евсей вытер подошвы сапог о половик и зашел в сени. Повесил кашкет на ГВОЗД мягкий знак. Подумал, жарко, кавычка. Снял френч и тоже повесил на ГВОЗД мягкий знак. После чего прошел в горницу, сел на лавку, стянул сапоги, свернул портянки, вложил их в сапоги и поставил сапоги в угол горницы рядом с дверью. Настасья хлопотливо бросилась во двор, принесла кувшин воды и тазик, слила на руки, подала полотенце, и все мигом, все молнией, и всей сел за стол, закатал рукава нательной рубахи. Настасья мигом шастнула в подпол, вытащила бутылку самогонки, поставила запотевшую бутыль на стол, вытащила из фанерного шкафчика две граненые рюмки синего стекла, поставила на стол миску с малосольными огурцами, вытащила из печи огромную сковородку с яичницей и жареной картошкой и грохнула ее на стол. Быстро взяла маленькую миску, отложила туда всего. Сыну вынесу, пусть во дворе поест. А то просыпает на пол, убирай потом. Пока она ходила, Евсей вытащил бумажную затычку из бутылки и разлил самогон по рюмкам. Настасья вернулась с села на лавку рядом в полоборота к Евсею, взяла рюмку и как бы невзначай прижалась грудью к его плечу. Ну, за знакомство, кавычка, со значением сказал Евсей. Они выпили и стали закусывать. Евсей разлил по второй, потом по третий, пообедали, лица раскраснелись. Настасья уже откровенно прижималась к Евсею. Ну, после обеда неплохо бы и отдохнуть, кавычка, сказал Евсей. Сюда, пожалуйте, в спаленку. Настасья откинула редно, закрывавшее вход в спальню. В спальне стояла гордость Настаси. Огромная двуспальная никелированная кровать. Наследие бабки. Фактически, приданная кровать была застелена таким же рядным, что и на двери. Настасья быстренько скинула все с себя и нагишом шмыгнула под редно. «Да, ладно, чего ты там прячешься?» Кавычка. Ухмыльнулся Евсей. «Вылазь, а то мы там запаримся», кавычка. Евсей разделся догола, сложил одежду на табурет, подошел к кровати и откинул редно. Настасья раскинулась на кровати, предлагая мужику свое крепко сбитое молодое тело. Приподнялась на локте, полные груди заколыхались над белой простыней. Она обняла его свободной рукой, прильнула грудями и поцеловала в засос. Долго целовались. Наконец Евсей почувствовал на своем вставшем члене руку Настаси. «А мальчонка не войдет?» кавычка, спросил Евсей. «Не люблю, когда мешают, особливо детишки». «Да, нет, он пока поест, потом, Может, спать ляжет. Настасья отпустила член Евсея, опрокинулась на спину, обхватила его руками за плечи и потянула на себя. Ну, давай уже, давай. Чего ждать? Не Томи? Жадно шептали бабьи губы. Евсей привстал на коленях и локтях над бабой и стал прилаживаться, чтобы попасть членом туда, куда надо. Но тут Настасья сама схватила рукой за основание его вздыбившееся естество и сама впихнула в свою вульву. Евсей и прибаутку свою любимую сказануть не успел, как Настасья уже махала свом задом, прижимаясь лобком к нему изо всех сил. Она так соскучилась по мужской силе, что при каждом толчке внизу у нее все хлюпало и чавкало. Евсей удивился не на шутку такому напору. «Да, первый раз ощущаю, что не я, а меня еут. Кавычка». И тут Настасья захрипела, застонала, и по телу ее волнами пошли судороги. А Евсей почувствовал, как мышцы влагалища начали хватать его член, сжимая, как в маленьких кулачках. Настасья расслабилась и откинулась на кровать. Евсей же продолжал мощно работать своим поршнем. «Послушай, Евсей, не кончай в меня. У меня муж — зверь. Вернется, убьет, если рожу от другого». Евсей остановился и даже вынул член из Настасьи от удивления. «Ну, а куда мне кончить?» Кавычка. И тут Евсей вспомнил вокзальную шлюху, с которой он когда-то забавлялся. «Ну, ладно. Поцелуешь меня, кавычка». Евсей, ухватившись за спинку кровати, подтянулся к ее изголовью. Настасью же, нажав на ее плечи, сдвинул к своим ногам. Теперь его член торчал напротив лица женщины. И вдруг он почувствовал, как маленькая ладошка хлопнула его по заднице. Евсей обернулся сзади. Рядом с кроватью стоял Колька. «Дядька, дай еще сахалку», кавычка. Евсей ухмыльнулся. «Сейчас я твоей мамке дам сахарку, а потом тебе, только если не будешь нам мешать. Пойди, поиграй во дворе, потом получишь сахарок». Колька убежал во двор. «Ну, целуй». «Куда?» кавычка. Не поняла по деревенской простоте Настасья. «За лупу возьми в рот и пососи», кавычка. Сердито сказал Евсей. Настасья покорно обхватила головку члена губами и начала ее сосать. Евсей начал двигать бедрами, проникая все глубже и глубже в рот, а затем в горло своей новой полюбовницы. Настасья уже поперхнулась раз, два, но тут Евсей захрипел. «Глотай!» кавычка, и вогнал член на полную глубину. С тех пор у них с Анастасией так и повелось. И называли это они «дать сахарку». Людмила Васильевна Кожемякина была женщиной серьезной, с рабфаковским образованием и решительным отношением к жизни. Когда ей понравился молодой завхоз Семин, она, не церемонясь, женила его на себе. Когда этот же Семин на молодую фифу из финотдела, она также засмотрелся, решительно порвала и разошлась с ним. Но молодой женский организм, привыкший к семейным постельным радостям, требовал своего. И тогда Людмила решила, что никаких мужчин в ее жизни больше не будет. Она ушла в работу, в общественную жизнь и загружала себя до седьмого пота. Так, что, возвращаясь поздно вечером домой, могла только упасть на кровать в комнате коммунальной квартиры, чтобы утром рано вскочить и снова впрягаться в эту жизнь. Ее рвение не осталось незамеченным. Сначала ее выбрали комсоргом цеха, а потом рекомендовали в партию. И к началу войны она получила партбилет. Война ничего не поменяла в ее жизни. Она лишь больше металась, загружала себя разными делами. И, когда всех мужчин уже забрали на фронт, и в городке была объявлена женская мобилизация, Людмила одной из первых пришла на сборный пункт. Их собрали в истребительный отряд. Кого и что могли истребить эти девчонки? Вооруженные охотничьими ружьями и мелкокалиберными винтовками из Асавиахима было непонятно. Но им под вечер дали задание выдвигаться на рубеж обороны. И выстроившись в колонну по 4, 187 девчонок пошли выполнять свой долг перед советской родиной. Однако, одеты они были в форму бойцов Красной армии. А Людмила, получив непонятно от кого звание комиссара отряда, даже успела нашить на рукав красную звезду, знак комиссарского отличия. Три звена пикирующих немецких бомбардировщиков, Юнкерс-87, летевших бомбить железнодорожный узел за их городком, заметили колонну советских войск. И командир летчиков отдал приказ одному из звеньев накрыть колонну бомбами и добить оставшихся из пулеметов. Девчонки шли строем, громко напевая песню про советских танкистов. И когда три бомбардировщика вывалили на колонну свой смертоносный груз, никто даже не успел ни упасть, ни присесть. 182 женских и девичьих тела были в момент скромсаны, разорваны на куски или изранены до смерти. Две из тех, кто был в голове колонны, и три в хвосте бросились бежать от этого кошмара неведомо куда, лишь бы подальше. Самолеты зашли на второй круг и ударили по бегущим из пулеметов. Наверное, Людмилу защитил ангел-хранитель. Или везучей она была, но осталась живой она из отряда одна, хоть и раненая легко в ногу. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем. И Всей проснулся рано, он любил летом рано вставать и слушать, как птицы только начинают перекликаться в роще. Анютка спала на соседнем топчане, сладко посапывая, и Всей поглядел на нее. Умильно усмехнулся ее выражению лица и решил прогуляться к ручью, а заодно и набрать воды. Взяв ведерко, он вышел из дома сельсовета и стал спускаться за холм к ручью. Вдруг он услышал треск в кустарнике за ручьем и, оглянувшись в направлении звука, увидел за кустами силуэт человека в форме красноармейца, целившегося в него из винтовки. Звериный рефлекс бросил его на землю, а затем он перекатился два раза, уходя с линии огня. Но тут он услышал пустой щелчок и понял, что у нападавшего нет в винтовке патронов. Люба увидела немца за кустами и тут же сорвала с плеча винтовку. У нее единственной была настоящая армейская винтовка и выстрелила в немца. Но ужас бомбежки, усталость блуждания всю ночь по лесу и рана в ноге вышибли из ее памяти то, что она расстреляла все патроны, стреляя по бомбардировщикам в попытке отомстить за погибший отряд. Затвор сухо клацнул, а немец вдруг куда-то исчез. И тут сбоку от нее раздался злой голос. «А ну, выходи, падла, и бросай винтовку. А то пристрелю». Кавычка. И Всей зашел с фланга, убедившись предварительно, что придурок один, и направив на него пистолет, приказал выйти и сдаться. Красноармеец, хромая, вышел из-за кустов, опираясь на беспатронную винтовку. И тут и Всей увидел на рукаве звезду. «А, сука, так ты еще и комиссар?» Кавычка. Заорал и Всей. Готовясь пристрелить одного из тех, кто сгноил его родителей в Сибири. И тут с комиссара упала пилотка, и красивые каштановые волосы рассыпались по плечам. «Во, бля, баба!» — удивленно пробормотал и Всей. «Ну, чё, давно комиссаришь?» — кавычка, — ехидно спросил он ее. «Второй день», — устало ответила женщина. «Ну, и какие успехи?» Кавычка. «Да, никаких. Разбомбили немцы наш отряд. Одна я, да и то подраненная. Давай, уж, дострели. Да и дело с концом. А раньше где служила? На заводе работала, в городке. Ладно, разберемся. Пошли, давай-ка свою пукалку сюда. Да, чего тебе? Она все равно без патронов. А мне тяжело идти, в ногу подронили. Евсей внимательно посмотрел на женщину. Былая злость уже прошла. Женщина была симпатичная и ненависти. К ней он уже не испытывал. Ладно, пойдем. Иди за мной. Набрав воды, он повел женщину ко двору Настаси, который был ближе всего. Завел женщину в баню за огородом и сказал веско: «Перевязать тебя надо первым делом. А то подохнешь». Он кинул несколько лучинок в печурку баньки и подпалил их немецкой зажигалкой. Убедившись, что огонек разгорелся, подбросил несколько полежков. На печке всегда стоял вмурованный котел, наполненный водой, так что горячей водой раненая будет обеспечена. Евсей вышел из баньки и подошел к окну дома. Постучал в окошко. В окне показалось заспанное, но улыбающееся лицо Настаси. «Наська, дай-ка бутылку самогона. Да покрепче». Кавычка. Тихо, но жестко проговорил. «Евсей. Да, ты заходи. Я и налью. И на стол соберу». Заулыбалась Настасья. «Ты. Чё? Не слыхала. Чё попросил? Давай бутылку. Живо?» Настасья, обиженно надув губки, подала бутылку. «Ну, а когда зайдешь-то? Вот в бане у тебя попарюсь и зайду. Только в баню не суйся, а то получишь у меня горячих». Настасья сердито захлопнула окно. «Меньше, чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше, чем». Евсей сидел на нижней полке в бане, а на верхней сидела комиссарша. «Ну, так, перевязать тебя надо», — заявил твердо женщине Евсей. «А ты, что, доктор, что ли?» «Ну, доктор, не доктор, а раны и похуже твоих перевязывал и даже штопал». Людмиле стало все равно, усталость и стресс после бомбежки брали свое. «Черт с тобой, лечи! Сапоги надо снять и штаны твои, военные!» Кавычка. Евсей аккуратно снял сапоги, поставил их в предбанник, потом также тихонько, стараясь не потревожить раненую ногу, стянул штаны. Под штанами оказались мужские кальсоны, а ранение было в мякоть выше колена. «Черт, кальсоны надо снимать. Надо, так снимай», — устало сказала женщина. Евсей также осторожно снял с женских ног кальсоны. И, наконец, рана открылась во всей своей неприглядности. На летней жаре уже пошло нагноение. Хотя пуля всего лишь процарапала кожу и чуть повредила мышцу. «Ну, принимай обезболивающие», — сказал Евсей и налил в банный ковшик грамм 150 самогона. Людмила покорно выпила поднесенное. «Ты постарайся не орать. Я надрежу, чтоб гной вышел. Потом промою самогоном и перебинтую чистым полотенцем». Чистых льняных полотенец у Настаси в баньке всегда был запас. Людмила стиснула зубы. Евсей достал из кармана френча опасную немецкую бритву. Раскрыл ее, плеснул на лезвие самогона и быстро сделал небольшой надрез на ране. Людмила дернулась, застонала, потек гной. Евсей промыл из ковшика рану самогоном и крепко забинтовал полотенцем. «Слушай, ты ведь грязная, как черт, тебе помыться надо». Людмила не сопротивлялась, когда он стянул с нее красноармейскую гимнастерку, а потом исподнюю рубаху и оставил в костюме Евы. Евсей тоже разделся, так как в бане уже было натоплено, да и предстояла помывка, а может и не только. Евсей допил оставшийся в ковшике самогон, налил в него горячей воды из котла, долил холодной из бочки в углу, взял обмылок, мыло в углу полки, макнул мочало в ковшик, намылил его и начал натирать спину. бока, грудь и все остальное тело комиссарши. Людмила от пережитого и выпитого сомлела и не очень понимала, почему этот немецкий прихвостень, вместо того, чтобы пристрелить ее, моет, а Евсей уже без мочала, одной намыленной рукой скользил по ее телу. Когда он добрался до нижних губок, Людмила вдруг улыбнулась наглой пьяной улыбкой и спросила: «Ну, что, е звездочка ать будешь?» «Обязательно?» кавычка, с такой же улыбкой ответил Евсей. Он облил несколько раз женщину из ковшика, стараясь не попадать на перевязанную ногу. Потом встал на колени на нижнюю полку и притянул ее к себе. Поцеловал один сосок, потом другой и, вдруг в засос поцеловал комиссаршу в губы. Самогон, тепло бани и пережитое сделали свое. Людмила до судорог внизу живота захотела мужика. После долгого воздержания, после всего случившегося организм требовал разрядки. Она сама пододвинулась к нему. Схватила его окаменевший член и сама засунула его в свое истекающее женским соком лоно. Соитие было бурным. Людмила стонала каждый раз, насаживаясь на член. И всей молча врывался в ее заузившееся за годы воздержания отверстие. Наконец Людмилу начала бить дрожь. И она забормотала чисто по бабье: «И еще миленький, и еще родимый. Ой, мама, мамочка», кавычка, и кончила. И всей всякого с бабами повидал. Но от такой женской открытости извергнул семя почти сразу, с легким вздохом. Людмилу пришлось окатить тройкой ковшиков холодной воды, чтобы он пришла в себя. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем. Людмила сидела на нижней банной полке и смотрела, как Евсей сжигает ее форму и документы в банной печурке. «Будешь у Анютки жить. В сельсовете. Скажем, тетка ее приехала на лето. Потому как в городе голодно, одежонкой попрошу Анютку с тобой поделиться. Черт, да она ж девка совсем. А ты ширше ее будешь. Ну, может, у кого из баб выменяем что-нибудь из одежи. Сапоги и твои сойдут, все село в военных кирзачах ходит. Пилотку твою у ручья не забыть забрать и спалить. Ничего, перекантуемся». Людмила слушала этого мужика и не понимала, почему он берет такую участь в ее жизни. Почему просто не отдаст немцам и не получит награду. Это было выше ее понимания. Она привыкла. Вот враг, вот свои. Свои не бросят в беде. Враг подал, жесток и всегда погубит. И вот этот враженно перевязал ее. Ублажил так, что тело до сих пор сладко ноет. И теперь спасает ее жизнь. Почему? Кавычка. И все оделся сам. Натянул на Людмилу ее нательную рубаху. А потом, вдруг легко взяв руками под коленки и за плечи, сказал: «Ничего, тут близко, лишь бы лишний кто не заметил». После чего поднял Людмилу и понес в сельсовет. Фроська Людмила жила у Анютки уже вторую неделю. Нога зажила, и она могла безболезненно ходить и даже прыгать. И всей притащил им мешок картошки. Но складывать его было некуда. Поэтому и всей пригнал трех своих гвардейцев и заставил их вырвать несколько половиц в большой комнате сельсовета и вырыть там погреб. Туда положили мешок картошки и еще полмешка свеклы. И всей заставил своих женщин высадить в палисаднике сельсовета вместо цветов морковь, лук, укроп и петрушку. Теперь поутру они наперегонки бежали в этот доморощенный огород сорвать к завтраку хоть какой-то зелени. И всей радовался. Анютка не держит на него зла. Людмила поправилась. Сменяла свои наручные часики на несколько кофт, юбок и платьев и нормально приоделась. В общем, жизнь налаживалась. Он поставил третий топчан в большой комнате сельсовета, но ни разу не прилег на него один. Потому что то Анютка, то Людмила желали разделить его одиночество. Как они там решали, когда кто к нему идет, он не знал, да и не хотел. Ему было достаточно того, что каждый вечер он ласкал одну из этих женщин и отдавал ей свое семя. Но Евсей не был бы самим собой, если не искал бы новых встреч и новых утех. В очередной раз, обходя караулом село, он услышал сначала забористую брань, произносимую женским голосом, а потом всхлипы и стоны. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем. Фроська росла девчушкой маленькой и щуплой. Но, когда подошел возраст входить в пору женской зрелости, бедра ее раздались, сиськи выперли вперед, а вот росточек и конопушки на лице так и остались прежними. Поэтому удивительно было, что успела она выйти замуж и даже пожить неделю с мужем до того, как забрали его в армию. В общем, девственности, при наличии мужа, она лишилась. Но вот, как была девчонкой, так и осталась. К тому же не давалась ей никогда никакая мужская работа. Вот если надо было сшить чего или вышить, сплести, связать, тут ее талантам не было конца. Но если надо было нарубить дров или распилить бревно, то без травмы тут не обходилось. Вот и сейчас, попытавшись расколоть колоду, Фроська получила удар куском расколовшейся колоды в одну голень и огромнейшую занозу в другую. Евсей зашел на звуки этих стенаний и увидел уморительную картину. Фроська сидела на колоде для рубки дров и одной рукой гладила наливающийся синяк на одной голени, и одновременно пыталась вытащить огромную занозу из другой. При этом скороговоркой материлась. Евсей выдернул щепку из ноги Фроськи и сказал, как приказал, принеси самогону, промыть надо, а то загниет. Фроська бросилась выполнять приказ. Евсей тем временем снял кашкет, френч и нательную рубаху, положил их на лавку, ухватил оброненный Фроськой колун и начал колотья. Удар топора в дровеняку, что лежит на земле. Она как сама подпрыгивает и летит на колоду для рубки. Удар, и дровяника разлетается на ровные красивые полежки. Фроська залюбовалась работой Евсея, забыв даже, что в руках у нее бутыль самогона, а в ноге соднящая рана от занозы. Евсей наколол ей дров дня на 2, на 3. И решил на этом пока остановиться. Подошел к Фроське и сказал. Ну, пойдем лечиться. Кавычка. Зашли в дом. Найдешь лоскут чистой тряпицы. Кавычка. Спросил Евсей. Фроська послушно принесла застиранный кусок редна. Так давай, садись на кровать, чтоб мне сподручней было, кавычка, заявил Евсей. Фроська провела его в спаленку и уселась на кровать, вытянув на ней ноги. Евсей присел рядом, потом поднялся, принес кружку и плеснул в нее 100 грамм самогона. Давай внутрь, тоже надо, кавычка, ловко объяснил он. Я не пью, кавычка, запротестовала Фроська. Это лекарство, кавычка, возразил Евсей. Фроська выпила, поперхнулась, и маленькая струйка самогонки просочилась у нее изо рта. От выпитого у Фроськи закружилась голова, а через пару минут стало как-то весело. Она хихикала, когда Евсей протирал ей ранку тряпкой, намоченной в самогоне, хихикала, когда Евсей гладил ее ноги, ляжки. Но когда Евсей полез в трусы, вдруг грустно сказала, я ж замужем, я Сашку своего люблю. Евсей поглядел на нее внимательно и сказал, ну, вот ты меня приласкаешь, а может где и твоего Сашку приголубят. На войне знаешь, как женской ласки хочется, вот и считай, Сашка там, А я здесь. И всем хорошо. Опьяневшая Фроська только кивнула головой, соглашаясь с такой логикой. Да, всем хорошо. Кавычка. И всей раздел Фроську. Разделся сам и прилег рядом с ней. Долго целовал ее губы. Мял упругую грудь. Потом лизал и целовал соски. Гладил бока. Бедра. Нравилась ему эта простодушная бабенка. Нравилось ее маленькое налитое тело. Бабой. То и язык не поворачивался назвать «девчонка». Да и только. Наконец опустился лицом к ее промежности. Полюбоваться на заветное место. Большие половые губы у Фроськи не выделялись. Просто было два округлых валика. А между ними щелка. Над этим кустик каштановых волос с завитком в центре лобка. Он наклонил лицо к ее лобку. Фроська уже потекла. И он жадно вдохнул запах самки. Но не приторный. Не вонючий. Фроська была чистоплотной женщиной. А кисловато-дурманящей. И вдруг Евсей сделал то, что он никогда не делал с женщинами. Он лизнул сочащуюся щель, желая почувствовать это на вкус. Провел языком по Фроськиной щелке. И даже задел бугорок клитора. Фроську как током ударило. Она и так совершенно размякла под такими ласками, которых и близко не давал ей молодой неопытный муж. А тут совершенно обалдела. Она схватила руками голову Евсея. Прижала к своему паху. И, как в бреду, бормотала. «Еще! Саша! Еще!» Кавычка. «Во! Какая любовь-то!» Кавычка. Усмехнулся Евсей. «Со мной лежит, а все своего Сашку вспоминает». Кавычка. Для пущего эффекта он провел еще раза 3-4 языком по промежности и полез на Фроську. Вошел легко, так как там все было залито женским соком. Влагалище у нее было узкое, что доставляло Евсею сильные ощущения. Но мелкое, что не позволяло ему войти на полную глубину. Он старался щадить ее, и не вонзал свой член полностью. Но когда входил в раж, то бил ее в основание матки, отчего Фроська болезненно вскрикивала. Тем не менее, продолжая подмахивать ему в такт, насаживаясь на его мужское достоинство, каждый день, удовлетворяясь со своими соседками по сельсовету, Евсей долго не кончал, и вот минут через 10 Фроська застонала, задергалась на его члене и обмякла. Евсей продолжил работать в одиночку. Минут через 5 Фроська начала вновь отвечать в такт. Еще через 5 минут Фроська уже не застонала, а заорала и царапнула в порыве страсти и всею спину своими коготками. Это добавило ему остроты ощущений. И он охнул и залил Фроськину вульву своим семенем. После выпитого и 2 оргазмов Фроська мгновенно заснула. И всей прикрыл ее рядом, оделся и вышел на улицу. Зинка Зиндара попала в этот колхоз волею судьбы. Приехал в Туркмению молодой инженер-строитель прокладывать железную дорогу и каналы. И увез молодую туркменку с собой. Не то чтобы Зиндара так уж влюбилась. Просто хотелось молодой девчонке повидать мир. Повидать другую жизнь, кроме рабской. Сначала под волей отца, а потом мужа. Вот и сбежа.